Говорит Радио Свобода.
В Москве 18 часов, в эфире информационная программа «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Начнем нашу программу с выпуска новостей. Я передаю микрофон Любови Бамматовой.
Радио «Свобода». Новости.
В главных новостях: суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению убийцу 14 девушек. Европарламент призывает лидеров ЕС бойкотировать открытие Пекинской Олимпиады. На юге Афганистана новый теракт, погибли 8 человек. Суд в Нижнем Тагиле приговорил к пожизненному заключению Эдуарда Чудинова, признав его виновным в убийстве 14 девушек. По данным следствия, Чудинов создал в городе сеть по оказанию сексуальных услуг. Он завлекал молодых девушек и заставлял их заниматься проституцией. Тех, кто отказывался, убивали. Вместе с Чудиновым на скамье подсудимых были 7 человек. Все они получили тюремные сроки от 10 до 24 лет.
Все доводы, которые предъявлял обвинение, суд учел. Поэтому вся та квалификация, которая предложена всем подсудимым, Артюгину, Дичкову, Крючкову, Кустовскому, Хмелеву, Чудинову, была мною предложена и судом поддержана.
Сказал государственный обвинитель Дмитрий Сифин. Группа была арестована после того, как в феврале прошлого года в лесу были обнаружены тела убитых девушек. Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещение. В московском Заиконоспасском монастыре, который претендует на 2 аудитории в здании РГГУ на Никольской улице, утверждает, что с 2004 года ВУЗ отказывается исполнять решение суда о передаче помещения монастырю. Вчера судебные приставы пришли на факультет истории, политологии и права, требуя освободить аудитории. После переговоров удалось добиться отсрочки, чтобы не прерывать учебный семестр. Руководство РГГУ утверждает, что в течение 4 лет церковь не претендовала на эти помещения. Возобновила работу организация «Горячая линия» Московское отделение движения «За права человека». Как сообщил в интервью «Радио Свобода» лидер движения Лев Пономарев, в среду вечером была предпринята попытка захвата помещения, где находится офис правозащитной организации. Неизвестные люди требовали освободить помещение, утверждая, что они являются его собственниками.
Милиция приехала, посмотрела и сказала: ну, у вас здесь разобраться трудно, и уехала, разбирайтесь сами. И здесь я делаю предположение, что они были в сговоре. И вот что нам помогло реально, это то, что здесь собралось около 30 человек, молодых людей в основном. Они уже стали штурмовать второй этаж с улицы. Снова наряд милиции приехал, и мы этот завал ликвидировали на глазах у бездействующих милиционеров. Хочу сказать, вот именно такие решительные действия, без всякого участия милиции, позволили мне овладеть моим официальным помещением.
Сообщил лидер движения «За права человека» Лев Пономарев.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Депутаты одобрили резолюцию, в которой такая мера названа уместной в случае, если власти КНР не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. Тибетский духовный лидер Далай-лама заявил, что он не против проведения Олимпийских игр в Китае и не стремится их сорвать, как утверждают китайские власти.
С самого начала я поддерживал Китай как место проведения самых знаменитых спортивных игр в мире. Ведь Китай – самая многочисленная и очень древняя нация. Конечно, она заслуживает того, чтобы быть хозяйкой Олимпийских игр.
Заявил Далай-лама, выступая в Токио. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате террористического нападения погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле пытался врезаться в автоколонну войск НАТО. По сообщению местной полиции, все убитые мирные жители, среди военнослужащих НАТО пострадавших нет, 2 раненых афганские полицейские. В Багдаде сегодня в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения. По данным местной полиции, 2 убитых дети. Американское командование сообщило, однако, что удар наносился по боевикам, которые вели огонь по военнослужащим США, действующим в районе Садр-Сити. Вчера в центре Багдада на мине подорвался американский солдат. Еще 4 погибли в тот же день в других районах Ирака. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию, рассказывает корреспондент Радио Свобода Владимир Ивахненко.
Протокол о вступлении Украины в ВТО был одобрен Генеральным советом организации в Женеве 5 февраля. В Верховной Раде этот документ поддержали не только члены Оранжевой коалиции в составе блока Юлии Тимошенко и «Нашей Украины. Народной самообороны», но и многие депутаты фракции партии регионов и блока Владимира Литвина. Против выступила только фракция коммунистов. Ее депутаты считают, что украинские предприятия могут не выдержать конкуренции после открытия рынков. Процесс интеграции Украины во всемирную торговую систему оказался весьма продолжительным. Он начался в декабре 1993 года. На последнем этапе самыми сложными стали переговоры украинского правительства с официальным Бишкеком. Киргизия требовала погасить долг украинских предприятий, который образовался во время распада Советского Союза. В результате Киеву пришлось выплатить 27 миллионов долларов в качестве гуманитарной помощи. После этого Киргизия сразу же дала согласие на присоединение Украины к ВТО. Владимир Ивахненко для Радио Свобода, Киев.
Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Вот что сообщил в интервью Радио Свобода адвокат Бута Ян Дасгуб.
В Таиланде он более ни в чем не обвиняется. При этом мой клиент содержится под стражей, будучи предварительно арестованным, а Соединенные Штаты в течение 60 дней должны направить в Таиланд запрос об экстрадиции, который должен впоследствии быть рассмотрен тайским судом. Вызывает недоумение определенное факт того, что мой клиент месяц в этой ситуации содержался под стражей, и при этом с него сняты в последующем все обвинения, и у Таиланда более нету к нему претензий. Стоит вопрос, а почему его месяц держали под стражей, а почему его арестовали? Но мы очень надеемся, что российские власти окажут нам поддержку в случае, если в отношении нашего клиента будет нарушаться закон.
Сказал адвокат Виктора Бута. В США Бута, бывшего офицера советских ВВС, обвиняют в продаже оружия в разные страны, где в 90-х происходили вооруженные конфликты. На волнах Радио Свобода вы слушали выпуск новостей.
С новостями часа вас познакомила Любовь Баматова. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. Добрый вечер. Можно ли говорить о начале волны политического рейдерства в России? Как олимпийский огонь пронесли по Сан-Франциско? Права гомосексуалистов в Чехии через 2 года после принятия закона о регистрации партнерства. Кроме этого, некоторые другие темы, обзор американской прессы и наши постоянные рубрики. Итак, первая из российских тем этого часа информационной программы «Время свободы». Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение движения «За права человека». Вчера была совершена попытка захвата ее офиса под предлогом конфликта собственников. Некоторые эксперты говорят о том, что в России может начаться волна, новая волна политического рейдерства. Рассказывает мой коллега Данила Гальперович.
О рейдерстве теперь говорят громко, о нем пишут книги, против него пытаются принять закон, а иногда предприятия вывешивают на своих окнах плакаты, надписи на которых просят помощи против рейдеров. Но если привычная вещь – это захват крепкими ребятами с дубинками и ломиками какой-нибудь спорной фабрики, то в последнее время захватить собственность пытаются у общественных и образовательных организаций, а те, кто это делают, пользуются поддержкой государства или бездействием правоохранительных структур. Попытка захвата офиса «Движение за права человека» была предпринята в лучших традициях рейдерства. И именно этим термином называют то, что произошло ночью со среды на четверг, лидер «Движения за права человека» Лев Пономарев. По словам Льва Пономарева, на офис движения, находящийся в российской столице, кто-то явно нацелился уже давно.
Была попытка рейдерского захвата помещения, в котором работает организация «Горячая линия». Это московское отделение «Движения за права человека». Организация «Горячая линия» арендует помещение у московского имущества и недавно продлила свою аренду до 2010 года. А у нас здесь проходил ремонт квартиры, постепенно они продавались, и очень элитные квартиры, очень дорогие, потому что это центр Москвы, и местные ТСЖ, конечно, давно уже как бы точили зубы на эту квартиру. И вдруг 3 месяца назад приходит какой-то человек, я купил, говорит, квартиру. Я, говорю, живу в этом доме и купил эту квартиру. Но уже само по себе это выглядит нелепым, потому что если он живет в этом доме, в этом ТСЖ, то он точно знает, что что эта квартира обременена. И поэтому это, скорее всего, некая такая, скорее всего, предполагаю, фиктивная сделка. Я ему сказал, обращайтесь в суд, и мы там представим наши документы, потому что наши документы в порядке, я знаю, так сказать. А вы, если вы вдруг купили, то, конечно, вас кто-то обманул. И никто в суд не обратился, а вот произошел попытка захвата.
Лев Пономарев рассказывает о том, как именно происходил захват.
Значит, что происходило? На второй этаж у нас есть дверь. И есть возможность пройти с другого подъезда. Ночью с помощью сварочного аппарата вскрыли эту дверь. И прошла толпа народу на второй этаж. К счастью, у нас там был свидетель, это адвокат Светлана Давыдова, который задержался у себя там на работе, оформлял какие-то документы. Он говорит, я выглянул, смотрю, тут толпа людей. И они очень так деловито носили рельсы, всякие блоки, арматуру. И заваливали проход между первым и вторым этажом. Там вполне профессионально был завален этот проход. Сначала были положены железные листы. Эти железные листы были с помощью болтов прикреплены к дверям. А потом, в конце концов, все это было завалено сверху огромными блоками и всем остальным. Для того, чтобы мы не могли попасть на основное помещение туда. Пройти через подъезд мы тоже не могли, потому что там частное охранное предприятие, которое ты уже нанял, и нас там не пускали. И вот в этих условиях у нас оказался заложник на втором этаже, вот эта Светлана Давыдова, и вот эти люди, которые предлагали ей немедленно покинуть помещение, с одной стороны, а с другой стороны, она, конечно, этого не делала, потому что там очень большие ценности, там компьютеры в большом количестве, ксероксы и так далее и тому подобное, и досье. По обращению в Европейский суд, тоже, который представляет огромную ценность. И она сказала, я не могу покинуть это помещение. И эти люди могли в любой момент угрожали применить силу, но, к счастью, силу не применяли, это надо отметить. Мы вызвали милицию. Милиция приехала, посмотрела и сказала, у вас здесь разобраться трудно, и уехала. Разбирайтесь сами.
Если в случае с захватом офиса Движения за права человека не совсем ясно, кто именно это сделал, то с тем, что произошло накануне в Российском государственном гуманитарном университете, все как раз ясно. Туда пришли представители Московского имущества с группой поддержки. Ситуацию для Радио Свобода описал декан факультета истории, политологии и права РГГУ Александр Лугунов. По его словам, группа поддержки чиновников Московского имущества была исключительно живописна, а сами они сначала ни на какие переговоры не шли, чувствуя за собой поддержку церкви.
Как я понимаю, представители Московского имущества в данном случае представляют интересы патриархии, потому что разговор поначалу был очень жесткий и напряженный. Судебные приставы не хотели слушать и слышать то, о чем может идти речь. Вместе с этим приставами пришли почти 20 человек, я не знаю, 17 или 18, я мог там обсчитаться на одного или двух, людей в полувоенной форме. Это охрана вот этой самой церкви или претендующей на наше помещение организации. Вот понимаете, в середине учебного дня под руководством якобы церковного старосты приходит почти 20 человек, людей, экипированных там кто дубинками, кто там крупными плечами и кулаками, и окружают кабинет декана. Тут же начинают выбегать студенты, выяснять, что происходит. И если бы, ну, я задержался еще на беседе 5-7 минут, я не знаю, может быть, возникла драка, потасовка, еще какие-то вещи, потому что как вот так можно в учебное заведение вторгаться якобы старости православной церкви, приводить с собой 20 странных образом одетых людей. Для чего? Для того, чтобы профессора вынести на руках из помещения? Или вообще вот для чего?
Причины того, что милиция при захвате офиса Движения за права человека решила бездействовать, хорошо понимает адвокат Антон Ежов, занимающийся случаями с использованием рейдерства.
Не всегда в Российской Федерации работает закон должным образом. И поэтому бывает, что пострадавшая организация, именно ее руководство, не может найти управу в правоохранительных органах на тех лиц, которые занимаются корпоративными захватами. Кроме того, часто те группы лиц, которые занимаются корпоративными захватами, они используют какой-либо административный ресурс и даже сдачи взяток. И поэтому должностные лица, от которых зависит решение тех или иных вопросов, связанных с привлечением виновных к уголовной ответственности, они не предпринимают каких-либо должных мер. Если говорить про корпоративный захват, то целью корпоративного захвата является какое-либо имущество, будь то земля, какое-либо здание, сооружение, предприятие, торговые площади.
При этом Антон Ежов полагает, что вряд ли рейдерство может иметь хотя бы какую-то политическую подоплеку.
Я бы все-таки, как юрист, все же разделял, когда речь идет о захвате с коммерческой целью, или, например, когда используются какие-то рычаги, в том числе незаконные, для того, чтобы прекратить ту или иную общественную или правозащитную деятельность.
И все же можно легко заметить, что рейдеры наиболее открыто и беззастенчиво действуют против тех организаций, о которых известно, что государство вряд ли поторопится оказать им поддержку. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
В Москве 18 часов 15 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение движения «За права человека». Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Китайские власти заявляют о раскрытии двух подрывных групп, готовивших якобы нападение в дни летней Олимпиады в Пекине. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Власти Сербии намерены провести местные парламентские выборы на территории Косово 11 мая, в день голосования по всей Сербии. Эти и другие новости в подробном изложении на «Волнах свободы» через 45 минут в начале следующего часа. Слушайте «Радио Свобода». Прежде чем мы перейдем к обзору свежей американской прессы, небольшое объявление. Сегодня в 10 вечера по Москве, сразу после выпуска новостей, в эфире «Свободы» программа «Время и мир». Одна из главных тем – скандал, вспыхнувший в связи с оправданием в Гаагском трибунале бывшего косовского премьер-министра Харадиная. Это и другие темы. Программа «Время и мир» 10 часов по Москве вечера, сразу после выпуска новостей, ведет программу Ирина Лагунина. Возвращаемся к самому шумному американскому происшествию прошедшего дня. Я имею в виду эстафету Олимпийского огня в Сан-Франциско. Протесты, даже почти столкновение сторонников независимости Тибета и сторонников Китая, китайской политики. Обсуждение этой ситуации в прессе. Вот сейчас мы об этом поговорим в рамках обзора свежих американских газет. Рядом со мной в студии вновь, как и два часа назад, мой коллега Дмитрий Волчек. Дмитрий, что пишут?
Добрый вечер, Кирилл. Американские газеты пишут о том, что городским властям Сан-Франциско из-за протестов противников летних Олимпийских игр пришлось в последнюю минуту изменить маршрут процессии с Олимпийским огнем, фактически спрятать его и отменить заключительную церемонию. Получилось странное раздвоение, отмечает Вашингтон-Пост. Факелоносцы появились в одной части города, в то время как те, кто вышел на улицу посмотреть на процессию или выразить свой протест, так ничего и не увидели. Уже много признаков, продолжает газета, что скверный имидж Олимпийских игр в Пекине начинает производить эффект. Президент Ассоциации национальных олимпийских комитетов Марио Васкес Рана сказал, подразумевая происходящее в Тибете, что нынешняя ситуация неприемлема для страны, проводящей Олимпийские игры. В среду было официально объявлено, что премьер-министр Великобритании Гордон Браун не приедет на церемонию открытия Олимпийских игр, хотя речи не идет о бойкоте. Белый дом не исключает возможности, что на открытие игр не прибудет и Джордж Буш, сообщает Вашингтон-Пост. Лос-Анджелес Таймс пишет о спорах, которые разгорелись в Сан-Франциско вокруг решения мэра города Гэвина Ньюсома в последний момент изменить маршрут Олимпийского огня. Сам Ньюсом говорит, что он доволен воплощением своего решения, которое было принято после того, как начались стычки между сторонниками Китая и тибетской независимости. Был только один выбор – либо вообще все отменить, либо изменить маршрут. В результате никто не пострадал. Факелоносцы не пострадали, и публика не пострадала, так что я ни о чем не жалею, сказал Ньюсом. Но не все местные чиновники согласны с мэром. Один из них, Аарон Пескин, назвал изменение маршрута в последнюю минуту подлогом, выгодным для китайских властей. Пескин считает, что участники акции протеста ничем не угрожали факелоносцам, и решение изменить маршрут было принято не в последнюю секунду, а продумано заранее. Не одобряют действия мэра и политические активисты. Не могу понять, почему факел спрятали от людей. Разве все это не было организовано только для того, чтобы дать людям возможность посмотреть на Олимпийский огонь, возмущается Джерри Фаулер, президент коалиции «Спасти Дарфур». Его слова приводят Лос-Анджелес Таймс.
Это одна из двух, пожалуй, самых шумных историй, которые продолжаются уже некоторое время. Другое – это более, может быть, серьезное, на самом деле, обсуждение экономической мировой ситуации, в частности, рост цен на продовольствие. Мы много говорили о росте цен на продовольствие в России. На самом деле, это часть мирового процесса. Как комментируют вот эти последние самые сообщения в американской прессе?
Да, об этом пишет сегодня «Нью-Йорк Таймс». Президент Всемирного банка Роберт Зелик предупредил, что в 33 государствах рост цен на продовольствие может привести к социальной нестабильности. В прошлом году счета развивающихся стран за импорт продовольствия выросли на 25% на фоне небывалого роста цен на продукты питания. Цены на кукурузу за последние два года удвоились. Цены на пшеницу достигли максимума за 28 лет. Рост цен на продовольствие приводит к волнениям в разных странах, от Гаити до Египта. В ближайшее время цены вряд ли понизятся. По прогнозам Организации ООН по продовольствию и сельскому хозяйству, запас зерна в этом году будет самым низким с 1982 года. В марте пришлось выделить свыше 500 миллионов долларов из своего бюджета для оказания помощи миллионам голодающих по всему миру из-за роста цен на зерно. Рост цен на продукты питания обусловлен, в частности, ростом цен на энергоносители и повышением благосостояния среднего класса в Китае и в Индии. Резкий рост мирового спроса на кукурузу обусловлен производством этанола из кукурузы в Соединенных Штатах. Повышение цен на продукты питания является серьезным аргументом для прекращения государственной поддержки этанола, продолжает «Нью-Йорк Таймс». Продолжающийся рост благосостояния среднего класса в Китае и Индии, приход к новым видам топлива и урон, который нанесет сельскому хозяйству глобальное потепление, все это свидетельствует о том, что цены останутся на высоком уровне. Миллионам людей, в основном в развивающихся странах, может понадобиться помощь, чтобы избежать голода. Политика богатых стран в области энергетики способствовала возникновению этой проблемы. Теперь эти страны должны помочь ее разрешить, призывает «Нью-Йорк Таймс».
Ну, странная логика. Это значит, никакого альтернативного топлива разрабатывать нельзя, потому что из-за этого якобы дорожает кукуруза. Спасибо, Дмитрий. Обзор свежих американских газет подготовил мой коллега Дмитрий Волчек. На очереди российская тема. В Ижевске началась манифестация, организованная Координационным советом гражданских действий совместно с местным отделением партии «Патриоты России». Организаторы вывели на центральную площадь более 1000 человек. Главное требование митингующих – отправить в отставку президента Удмуртии Александра Волкова и остановить коррупцию в верхних эшелонах власти региона. Рассказывает наш корреспондент Надежда Гладыш.
Нынешняя акция стала звеном в цепи протестных действий. После митинга в конце марта и двух пикетов в Москве апрельское выступление стало первым состоявшимся в будний день прямо напротив окон Дома правительства Удмуртской республики. Алевтина Ивасева, сопредседатель Общественного совета пенсионеров, побывавшая накануне на Самарской конференции Союза координационных советов, говорит о том, что в других регионах ветеранские льготы есть.
К счастью всех остальных этих городов, у них все льготы, которые были определены федеральным законом на 31 декабря 2004 года, оставлены. В некоторых регионах добавлены льготы.
Андрей Коновал, председатель Ижевского координационного совета гражданских действий, сообщил о том, что Роснедвижимость недавно подтвердила правоту владельцев садовых участков, на которых частная фирма ставит новый дом.
Да какого решения? Они строят и строят, продолжают строить на чужой земле. Получается, что защищена только собственность тех, у кого есть бизнес, у кого есть подвязки во властных структурах.
Без четверти час митингующие пересекли улицу Пушкинскую и, выкрикивая лозунги, обошли кругом здание правительства. Затем, неожиданно, вопреки плану, повернули к дворцу президента Удмуртии. Милиция не смогла их остановить. И перед фасадом резиденции президента Удмуртии продолжили митинговать. Волкова посадить надо давно уже. В это время сотрудники ГИБДД наложили штраф на машину со звукоусиливающей аппаратурой, а в толпе появились три молодых человека на вид студенты, раздававшие листовки.
Милиция, подойдите сюда!
Не выпускайте его!
Он провокатор.
А что делать?
Сколько тебе, дружок, заплатили?
В листовке якобы от имени одного из организаторов митинга содержалась просьба поддержать протестную кампанию сбором денег по 500 рублей с каждого. Датой следующей акции объявлена 1 мая. Для Радио Свобода Надежда Гладыш, Ижевск.
А мы продолжим российские провинциальные темы. В эфире рубрика «Не столичная Россия». Решить жилищный вопрос за счет малоэтажного строительства решили власти Томской области. Эта идея совпала с новой инициативой Дмитрия Медведева, который предложил переселять россиян в индивидуальные дома. В конце апреля администрация Томска проведет первый аукцион по продаже земельных участков под строительство индивидуальных жилых домов. На торги выставят 12 лотов. То, что покупатели найдутся, томские власти не сомневаются, однако они предвидят множество проблем. О перспективах и проблемах малоэтажного строительства с вице-мэром Томска по развитию города побеседовал наш корреспондент Мелани Бачина.
Жилые поселки должны расположиться в радиусе до 25 километров от Томска. Так решили власти региона и начали идею воплощать в жизнь. Поручили городской администрации найти 20 тысяч участков под частное строительство и начать возводить там малоэтажные дома. Пробуксовка началась на первом же этапе. Вице-мэр Томска по развитию города Евгений Паршута объехал городскую черту. Выяснилось, прежде чем начать массовое строительство малоэтажек, нужно решить три основные проблемы. Закончить застройку участков, которые были выделены еще в 90-е годы, обеспечить поселки инфраструктурой, говорит Евгений Паршута.
Главная загвоздка в том, что вот, лучше всего на конкретном примере. Пришли вчера две женщины, микрорайон «Наука», и говорят, знаете, мы готовы построить дом, и даже мы уже начали строить, но у нас нет света вообще. То есть нет просто проводов даже нет, нет столбов, откуда можно подцепиться. Поэтому главная проблема, конечно, что власть не создала условия для того, чтобы действительно массовое жилищное строительство малоэтажное велось. Нужны очень серьезные затраты. Нужны провести дороги, линии электропередач, зарезервировать мощности по электроэнергии, канализацию провести и так далее.
И за чей счет-то, самое главное, инвесторов привлекать? Откуда? Кому это интересно? За счет бюджета?
Варианты разные есть. Если это продажа земли инвестору, который там все делает, всю инфраструктуру и продает готовые земельные участки, а еще лучше готовые дома, мы понимаем, что минимальную стоимость квадратного метра мы не выйдем, к сожалению, к глубокому. Поэтому такая экономика сейчас, что если все сделать полностью со всеми коммуникациями, например, купить участок, ну, я думаю, что это будет такая стоимость, что ну просто никто себе такого не позволит. Ну, посмотреть вообще, какая покупательская способность и нужно ли нам сейчас 25 тысяч участков обустраивать и вываливать огромные деньги. Вот так, чтобы всех быстро переселить и сделать из хрущевской России, сделать малоэтажную Россию, наверное, это хорошая задача, но вот так вот в обозримом будущем, мне кажется, она слабо выполнимая.
Главная проблема – это цена. Чтобы переселить томичей в индивидуальные дома, нужно обеспечить финансовую доступность этого жилья. Сейчас квадратный метр в Томске в среднем стоит 50 тысяч. Встает вопрос, реально ли в Томске строить жилье по 20 тысяч за квадратный метр, как предложил избранный президент Медведев. Вице-мэр Паршута не сомневается. Реально.
Когда про себестоимость строительства говорят, конечно, оно все разное. Это кирпичное, монолитно-каркасное, деревянное, сборное, там, крупнопанельное. Себестоимость сильно различается. Но в любом случае эта себестоимость далека от тех цифр, за которые сегодня продается квадратный метр. То есть вот когда мы услышим в Томске цифру 100 тысяч за квадратный метр, это явно 300% прибыль. И сколько бы ни говорили о взятках там в центре города и так далее, ну уйдите тогда из центра города и стройте там в другом месте. То есть реальная себестоимость, думаю, что от 15 до 20 тысяч рублей.
Есть у нас строители, строительные компании, которые готовы вот за такую цену квадратного метра строить жилье?
Нет таких строителей сегодня, не готовы. Более того, если говорить о малоэтажном строительстве, сегодня слишком мало здесь на территории города и области производителей, таких сборных домов, значит, каркасно-щитовых домов, в том. То есть те решения конструктивные, строительные, которые бы действительно позволили говорить о снижении, реальном снижении стоимости квадратного метра.
Найти инвесторов для строительства малоэтажных поселков – это полбеды. Главное – найти земли, на которых можно строить. У каждого земельного участка должен быть правовой статус на строительство.
Есть серьезная проблема с переводом земель из земель сельхозназначения в земли, например, муниципального образования. То есть они как бы у нас вот в городской черте 52 квадратных километров есть земель, земель сельхозназначения. По сути, это федеральная земля. Когда вот я задавал вопросы руководству сельхозтехникума, чем же это занимается на этой земле, сказали, что опыты, посадки, 52 квадратных километра у нас для опытов в городской черте. Конечно, мы не должны, наверное, и не можем взять всю эту землю, забрать единовременно и, так сказать, начать на ней строить. Но задача такая поставлена, вот сейчас на 720 гектар, то, что нам в первую очередь нужна земля, мы уже эту работу проводим.
На реализацию идеи малоэтажного строительства, налаживание правовых механизмов, проведение коммуникаций, строительство инфраструктуры уйдут годы. В то, что власти удастся сделать индивидуальное жилье доступным, пока верится с трудом. А при нынешних ценах для большинства горожан мечта о домике в деревне останется несбыточной. Мелани Бачина для Радио Свобода, Томск.
Это и другие темы, наши постоянные рубрики, аналитические статьи, публицистику, авторские колонки, радиовещания. Все можно найти на нашем сайте по адресу www.svobodanews.ru. Читайте и слушайте Радио Свобода. В Москве сейчас 18:30. Напомню, вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. В ближайшие полчаса вас, среди прочего, ждут новости культуры, экономическая панорама и в завершении часа очередной выпуск рубрики «Истории Запада и Востока». Ну, а сейчас главные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Депутаты считают, что это должно быть сделано, если власти КНР не начнут переговоров с тибетским духовным лидером Далай-ламой о нормализации обстановки в Тибете. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Согласно регламенту, Украина станет полноправным участником ВТО через месяц после отправки в организацию официального уведомления о своем решении. Возобновила работу организация «Горячая линия», московское отделение движения «За права человека». Вчера была совершена попытка захвата ее офиса под предлогом конфликта собственников. Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. В США Бута, бывшего офицера советских ВВС, обвиняют в продаже оружия в разные страны, где в 90-е годы происходили вооруженные конфликты. Китайские власти заявляют о раскрытии двух подрывных групп, готовивших нападение в дни летней Олимпиады в Пекине. За последние две недели в Синьцзяне-Уйгурском автономном районе на северо-западе страны были арестованы около 40 подозреваемых. В Кандагаре на юге Афганистана сегодня в результате взрыва погибли 8 человек, ранены более 20. Смертник на заминированном автомобиле попытался врезаться в автоколонну войск НАТО. В Багдаде в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения. Власти Сербии намерены провести местные парламентские выборы на территории Косово 11 мая, в день голосования по всей Сербии. Об этом сегодня сообщило сербское агентство БЕТА со ссылкой на Республиканскую избирательную комиссию. Возвращаясь к самым громким событиям последних дней, я имею в виду очередные этапы мировой олимпийской эстафеты, новые протесты, которые вызывают среди противников китайской политики в Тибете, которые вызывают и сам факт проведения олимпийских игр в Пекине, и вот проведение сейчас эстафеты олимпийского огня. Действительно, ситуация очень сильно обострилась. Последние протесты вспыхнули в Сан-Франциско, где власти были вынуждены сократить маршрут эстафеты, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Соединенных Штатах Владимир Морозов.
За несколько часов до старта эстафеты многие тысячи людей выстроились вдоль объявленного заранее маршрута, но они так и не увидели олимпийского огня. С самого начала ему пришлось туго. Олимпийский факел прибыл в Сан-Франциско до рассвета и тут же был спрятан в никому неизвестном месте. Потом, сразу же после старта, несущая факел спортсменка завязала в здание склада, и битый час зрители, демонстранты и даже полицейские ломали голову над тем, куда делся олимпийский огонь. Потом выяснилось, что машины с затемненными стеклами доставили факел на новую, никому неизвестную и выбранную в последнюю минуту трассу эстафеты. Оттуда, окруженные плотными шпалерами полицейских, спортсмены, пугливо озираясь по сторонам, быстренько дотащили факел до финиша. Прибывшие на трассу сторонники и противники Олимпиады в Пекине осыпали друг друга оскорблениями. Стражи порядка с помощью металлических ограждений смогли разделить оппонентов. Свидетели сообщают о нескольких столкновениях демонстрантов с полицией. Мы не хотим насилия. Мы пришли, чтобы выразить свои чувства. Мы хотим сказать правду. Вместо праздничного олимпийского зрелища вышло довольно комично. Впрочем, по мнению наблюдателей, властям Сан-Франциско нечего стыдиться. Они просто хотели избежать беспорядков и были сильно напуганы массовыми протестами, которые начались в городе за 2 дня до прибытия олимпийского факела. И не только власти города. Накануне эстафеты 3 спортсмена, опасаясь беспорядков, отказались от высокой чести нести факел. В числе демонстрантов оказался и один из организаторов международной кампании в защиту Тибета, известный американский актер Ричард Гир. Похоже, что весь мир отреагировал на ситуацию в Китае. Все поняли, что Олимпийские игры не являются для китайских властей спортивным событием. Пекин использует игры, чтобы добиться как бы косвенного одобрения происходящих в стране репрессий и нарушений прав человека. На пути в Пекин символическая эстафета Олимпийского огня должна пройти по 23 городам 5 континентов. Китайские организаторы игр заявили, что эстафета будет продолжаться, несмотря на демонстрации протеста. Некоторые члены Олимпийского комитета считают, что эстафету следует прекратить.
Владимир Морозов, наш корреспондент в Соединенных Штатах. А мы продолжим разговор о новостях, рассказываем о последних культурных событиях. У микрофона Иван Толстой.
Британские писатели Иэн Макьюэн, Джоан Роулинг и Халид Хосейни получили награды национальной литературной премии British Book Awards. Роман Макьюэна «На Чезельском парке», который в прошлом году не оценила жюри Букеровской премии, удостоился награды в категории «Лучшая книга года» и «Автор года». Джоан Роулинг получила премию за выдающиеся достижения. Приз зрительских симпатий получил Халед Хосейни за книгу «Тысяча сияющих солнц». В этом году книга стала самой продаваемой в Великобритании, разойдясь тиражом 700 тысяч экземпляров. Письма Яна Флеминга, создателя Джеймса Бонда, будут выставлены на аукционе «Дьюкс» в городе Дорчестер, графство Дорсет. Из переписки следует, что Флеминг, работая над романами, нередко учитывал мнение своей секретарши Джин Фрэмптон, ставшей прототипом обаятельной мисс Манни Пенни из фильмов о Бонде. «Буду признателен за любые замечания. Твои комментарии по ходу работы мне так помогли», — писал Флеминг своей помощнице. Флеминг нанял Фрэмптон для перепечатки рукописи, однако быстро оценил внимательность, быстроту реакции и тонкий литературный вкус секретарши. Несмотря на обширную переписку и душевную близость, Флеминг и Фрэмптон, по всей видимости, никогда не встречались. Секретарша писателя жила в городке Крайстчерч в графстве Дорсет, куда Флеминг, вероятно, так ни разу и не выбрался. Нынешний аукцион станет одним из событий юбилейного для Флеминга года. В 2008-м исполняется 100 лет со дня его рождения. Известный французский комедийный актер Джамель Дебуз открыл в Париже свой юмористический театр под названием «Comedy Club». Театр расположен в доме 42 на бульваре Бон-Нуэль, где ранее находился один из старейших парижских кинотеатров. Парижский Comedy Club станет основной сценой для выступления труппы Джамель Comedy Club, которую Дебуз создал еще 3 года назад, собрав новое поколение юмористов, специализирующихся на жанре стендап-комеди, предполагающем выступление комедиантов перед зрительным залом с авторскими монологами или миниатюрами. Comedy Club сможет вместить 120 зрителей. Джамель Дебуз, которому сейчас 32 года, один из популярнейших комедийных актеров Франции. В детстве он потерял руку, играя на железнодорожных путях, и с тех пор всегда держит правый рукав в кармане. В 2004 году Дебуз был одним из 5 французов, которым доверили пронести по Парижу олимпийский огонь в преддверии Олимпийских игр в Афинах. Он снялся в более чем 20 французских фильмах и известен прежде всего по картинам «Амели» и «Астерикс и Обеликс. Миссия Клеопатра».
Иван Толстой, новости культуры. Мы продолжим нашу программу рубрикой «Политика онлайн». Речь пойдет об опубликованном компанией Microsoft докладе, в котором рассказывается, к чему приведет человечество эволюция электроники к 2020 году. Об этом докладе и комментарии к нему в русском интернете как раз расскажет в рубрике «Политика онлайн» мой коллега Александр Гостев. Музыка.
За докладом Microsoft об электронном будущем человечества не стоят длительные эксперименты или расчеты. Это продукт организованного Microsoft двухдневного форума по проблемам взаимодействия людей и компьютеров, на котором собрались лучшие специалисты в данной области. Пишет на сайте Лента.ру в материале под заголовком «Нечеловеческое будущее» обозреватель Александр Амзин. По его словам, пресловутый документ – это своеобразный реферат футурологического конгресса. Так вот, Амзин приводит основные выдержки из этого реферата. Итак, мысль первая – мир изменился.
За последние несколько десятилетий человечество прошло через три компьютерных эры, каждая из которых отличается от предыдущей числом пользователей одного компьютера. Один мейнфрейм 60-х обслуживал множество пользователей. Персоналка 80-х называется так потому, что за ней сидит один человек. В начале 21 века у каждого пользователя есть несколько компьютеров. Рабочий, домашний, мобильник, ноутбук, КПК и так далее. На смену эре мобильности, по мнению экспертов, к 2020 году придет эпоха повсеместности, когда компьютеры будут везде, и на каждого пользователя будут приходиться тысячи электронных устройств. Предполагается, что привычный графический интерфейс пользователя потеснят другие, более естественные. Это может быть голосовое управление, сенсорное, вроде того, которое демонстрирует iPhone и подобные ему устройства, и даже язык жестов. Компьютеры смогут понять, где находится пользователь и чем он занимается при помощи GPS-модулей, радиометок и цифровых CCTV-видеокамер. Считается, что тогда они смогут сделать нашу жизнь лучше. Через 12 лет в производстве дисплеев будут использоваться органические материалы, а сами по себе дисплеи значительно подешевеют. Умные материалы, из которых будут создаваться экраны, смогут реагировать на прикосновения и анализировать окружающую обстановку. Эту технологию применят в производстве одежды, а также электронной бумаги, которую, как и настоящую, можно будет складывать и свертывать в трубочку. Дешевое дисковое пространство позволит создать устройства, которые смогут через определенные промежутки времени делать фотографии того, что видит человек. Таким образом, можно будет создать слайд-шоу всей своей жизни.
Мысль вторая. Люди изменились.
В 2020 году компьютеры изменят как учебный процесс, так и отношение учителя и ученика в целом. У всех будут компьютеры, а повседневным инструментом школьника станут онлайн-энциклопедия, поисковая система и офисный пакет. Семейная жизнь тоже изменится. Где бы ни находились члены семьи, они всегда смогут связаться друг с другом по видеофону, а также узнать, где кто находится. Будущее будет временем стариков. Компьютерные технологии, в частности медицинские, позволят людям жить дольше. При этом в развитых странах рождаемость будет ниже, чем требуется для восполнения численности населения. Основной целевой аудиторией IT-отрасли станут люди, которым сейчас 25-35 лет. Первое поколение эпохи массовой компьютеризации. В 2020 году в интернете значительно вырастет доля тех, кому за 40.
И, наконец, мысль третья. Электроника имени электроника.
Как пишут авторы доклада, эра повсеместности сильно повлияет на традиционные человеческие ценности. Желание сохранить каждый момент, записать любое событие и составить модель любого предмета приведет в конечном итоге к тому, что понятие эфемерности, явления исчезнет. Электроника не будет обладать интерфейсом в нашем нынешнем понимании. Способ использования устройства будет просто интуитивно понятен, а вид компьютеров будет максимально приближен к обычным предметам. Например, компьютер можно будет носить в виде украшения. Люди станут гораздо больше общаться друг с другом, потому что появится множество альтернативных способов связи. В целом, технозависимость человечества многократно возрастет, и весь окружающий мир будет контролироваться компьютерами. Последние будут становиться все умнее и умнее.
Автор комментария в Ленте.ру, видимо, иронически относящийся к большинству этих прогнозов, подчеркивает в конце своего текста, что футурологи из Microsoft упустили только одно. Они не написали, что в будущем компьютерная сеть Skynet начнет ядерную войну, а через несколько лет после 2020 года в прошлое пошлют терминатора для защиты Джона Коннора, который возглавит борьбу против машин. Ну что же, у каждого свои виды на будущее. А вот мнение моего коллеги, эксперта Радио Свобода в области высоких технологий Владимира Губайловского.
Этот прогноз, как и большинство прогнозов, страдает всеми недостатками линейной футурологии. При таком прогнозировании берется современное состояние дел и умножается на темпы изменений. Если сейчас мы имеем быстрый доступ в сеть, значит, он станет еще быстрее. Если сейчас устройства становятся все меньше, значит, и дальше они будут уменьшаться. Такой прогноз всегда ошибается. И часто ошибается в тысячи раз. Еще 10 лет назад никто не мог предположить, что скорость доступа в сеть или количество мобильных телефонов станут такими, как сегодня. А ведь сейчас половина населения Земли пользуется мобильными телефонами. Но с другой стороны, Microsoft говорит об изменении интерфейсов ввода, наверное, уже лет 15. Но по-прежнему главным устройством ввода является не голос, не сенсорный экран, не рукописный ввод, а клавиатура. Впервые я сел за клавиши 30 лет назад. И могу сказать, что клавиши машины PDP-11 не очень отличались от тех, которыми я пользуюсь сегодня. Интерфейс ввода меняется крайне медленно. Авторы прогноза сосредоточились на способах доступа и способах сохранения информации. Но дело в том, что человеку не менее важно умение забывать, то есть удалять информацию. Не менее важно быть недоступным, чем иметь доступ. Стремление к сохранению своего приватного пространства наверняка станет серьезным препятствием, например, для развития систем слежения.
Мнение эксперта «Радио Свобода» Владимира Губайловского о футурологическом докладе, опубликованном исследователями Microsoft, с которым вкратце можно ознакомиться на сайте Лента.ру. Александр Гостев, «Политика онлайн».
В Москве 18 часов 45 минут. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Кирилл Кобрин. На очереди на заголовки новостей часа.
Радио «Свобода». Новости.
Европейский парламент сегодня призвал лидеров стран Евросоюза бойкотировать церемонию открытия Пекинской Олимпиады. Верховная Рада Украины ратифицировала протокол о вступлении страны во Всемирную торговую организацию. Возобновила работу организация «Горячая линия» – московское отделение движения «За права человека». Московская патриархия обвиняет Российский государственный гуманитарный университет в отказе вернуть ей помещение, на которое она имеет право по решению суда, вынесенному 4 года назад. Гражданин России Виктор Бут, арестованный в Таиланде по подозрению в контрабанде оружия, просит Москву содействовать его освобождению. Китайские власти заявляют о раскрытии двух подрывных групп, готовивших нападение в дни летней Олимпиады в Пекине. В Багдаде в результате американского авиаудара погибли 4 человека, 6 получили ранения.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Ситуация на биржах, тенденции, новости экономического развития, интервью и курсы валют в панораме нашего обозревателя Ивана Трефилова.
В феврале 2008 года в России наблюдался нехарактерный для последних лет существенный рост чистого спроса населения на наличную иностранную валюту. Его общий объем, как сообщил Центральный банк, увеличился по сравнению с январем на 70%, до 2 миллиардов 600 миллионов долларов в пересчете, максимального значения за два последних года. При этом общий спрос населения на наличные доллары вырос на 21%, а на евро на 37%. В результате доля доллара в его структуре уменьшилась 47% до 44%, а доля евро, наоборот, выросла с 52% до 55%. Тем не менее, согласно социологическим опросам, абсолютное большинство российских граждан сегодня предпочитает хранить свои сбережения в рублях, говорит президент Государственного банка ВТБ Андрей Костин.
Я думаю, что мы все больше и больше приходим к пониманию тому, что основная валюта вообще для россиян, для российской экономики должен быть рубль. Я считаю, что это возможно расширять зону рубля и в отношении внешней торговли, и расчетов с нашими основными торговыми партнерами. Наша экономика стабильная, рубль постоянно укрепляется, поэтому я думаю, ставка на рубль – это, в принципе, правильное решение.
Международные резервы России с 29 марта по 4 апреля увеличились на 0,2% до нового рекордного уровня – 508 миллиардов долларов, говорится в материалах Центрального банка. С начала года их объем вырос на 6,6%. В России необходимо сбалансировать рынки труда и образовательных услуг, заявил председатель правительства Виктор Зубков. В 2008 году расходы федерального бюджета только по разделу образования увеличатся на 15% по сравнению с прошлым годом, до 330 миллиардов рублей, а по разделу наука на 14% до 120 миллиардов. Однако, по словам премьера, образовательные учреждения страны пока не могут обеспечить потребности экономики в квалифицированных кадрах.
Сегодня в учреждения начального и среднего профобразования поступает не более 1/3 выпускников школ. Только половина из них выбирает технические специальности. А потребность реального сектора экономики в квалифицированных кадрах очень высока. Проблема несбалансированности рынка труда и образовательных услуг характерна и для высшей школы. Из 1 200 000 выпускников вузов почти 40% юристы-экономисты.
Федеральная антимонопольная служба России одобрила ходатайство инвестиционной группы «Тройка Диалог» о покупке у правительства Татарстана почти 38% акций компании «КамАЗ Капитал», одного из основных совладельцев крупнейшего в стране производителя грузовых автомобилей. В случае завершения сделки, объем которой не сообщается, доля группы в уставном капитале «КамАЗа» увеличится примерно до 54,5%. После консолидации пакета его часть, как ожидается, будет предложена стратегическому инвестору, в качестве которого может выступить один из ведущих мировых производителей грузовиков – компании «МАН», «Вольво» и «Века Искания». Продажи легковых автомобилей в России в первом квартале увеличились на 54% по сравнению с показателем такого же периода прошлого года и составили 454 тысячи, говорится в материалах Комитета автопроизводителей Ассоциации европейского бизнеса в России. Больше других было продано автомобилей марки «Шевроле», принадлежащей американской компании General Motors – 58,5 тысяч. За ними следуют модели южнокорейской компании Hyundai – 44 тысячи и американской Ford Motor. 41,5 тысячи автомобилей. Европейская ArcelorMittal, крупнейшая в мире сталелитейная компания, завершила покупку у российской «Северстали» ряда угледобывающих активов общей стоимостью более 650 миллионов долларов. Среди них, в частности, три расположенных в Кемеровской области шахты – Березовская, Первомайская и Анжерская, добывающие коксующийся уголь. Туркмения намерена поставлять природный газ европейским потребителям по газопроводу «Набукко», который предполагается проложить из Прикаспийского региона и Центральной Азии в Европу в обход России. Об этом сообщила представитель Еврокомиссии Бенито Феррера Вальднер после встречи с президентом этой страны. Проект, в котором участвуют компании Австрии, Болгарии, Венгрии, Германии, Румынии и Турции, как считают эксперты, будет конкурировать с газопроводами, которые строятся в этом регионе при участии России. Говорит аналитик инвестиционной компании «Антанта Капитал» Тимур Хайрулин.
Когда строится газопровод «Южный поток», отчасти удовлетворяются потребности Европе в газе. Когда строится Прикаспийский газопровод, частично «Газпром» забирает избыточный газ из Средней Азии. И поэтому реализация как проектов «Южный поток», так и проекта «Средняя Азия-центр», они, в принципе, снижают вероятность реализации «Набукко». И существует немало соображений, по которым, в принципе, газопровод «Набукко» может быть просто не реализован.
Темпы роста экономики Китая – четвертой мире по итогам 2007 года, согласно уточненным данным, составили 11,7%, что стало рекордным показателем за последние 14 лет. По оценке экспертов, Китай по объему национальной экономики уже в самое ближайшее время может стать третьей страной в мире, опередив Германию и уступая лишь Соединенным Штатам и Японии. Курс доллара на сегодня 23 рубля 54 копейки, на завтра 23,46. Евро сегодня стоит 37 рублей 3 копейки, курс на пятницу 37.13. На международных торгах за евро дают доллар 58 центов.
Экономическая панорама Ивана Трефилова. И в завершении этого часа информационной программы «Время свободы» очередная история Запада и Востока, на этот раз из Чехии. В этом году чешские геи и лесбиянки отмечают сразу два памятных события – 20-летие организации в Чехии движения за равноправие гомосексуальных граждан, а также два года с момента принятия закона о регистрации партнерства, который позволяет однополым парам официально оформить свои отношения. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Праге Александра Вагнер.
За почти 2 года существования закона о регистрации партнерства в Чехии заключили союз почти 500 гомосексуальных пар. 2/3 из них мужчины, а 13 уже успели развестись. Среди новобрачных не только чехи, но и граждане Израиля, Мексики, Армении, Канады. Регистрировать в союз 2 иностранцев в Чехии запрещено. Но если у одного из партнеров есть постоянный вид на жительство, регистрация разрешается. Статус партнера дает практически те же права, что есть у супругов в классическом браке. Партнер имеет преимущество при получении наследства, оформлении прав на предприятие, как родственник может отказаться давать показания в суде. Рассказывает Иржи Громада, который долгое время возглавлял Лигу геев и лесбиянок, а сейчас является советником министра по правам человека и национальным меньшинствам Чехии. В законе не говорится о том, что партнерство могут оформить исключительно гомосексуальные пары. Речь идет о людях одного и того же пола. То есть, если партнерами захотят стать, например, не связанные интимными отношениями 2 пожилые одинокие дамы, которым вместе было бы легче вести домашнее хозяйство, не исключается и такая возможность. Чешские геи и лесбиянки, в отличие от классических супругов, все еще не могут усыновлять детей. Правда, если у одного из партнеров есть свои дети, гомосексуальная пара может их воспитывать. Ей полагается даже причитающаяся в таких случаях социальная помощь от государства. Иржи Громада не исключает, что в будущем чешские гомосексуалисты добьются полного равноправия. Сексуальная революция и вопрос сексуальных меньшинств в Европе обсуждаются уже 50 лет, а в Чехии эти темы перестали замалчивать лишь 20 лет назад. Естественно, некоторым странам Западной Европы удалось добиться большего. Регистрацию партнерства первыми разрешили датчане в 1990 году, и в этой стране, а также в Голландии и Испании, постепенно этот закон трансформировался. Теперь там разрешено не просто гомосексуальное партнерство, а брак, то есть существует возможность усыновлять детей. Пока что в Чехии большинство граждан выступает против того, чтобы гомосексуальным парам разрешили усыновление. Но даже если геи и лесбиянки все-таки решатся добиться своего, вряд ли это произойдет в ближайшем будущем. Особенно если вспомнить, что принятие закона о регистрации партнерства растянулось на 17 лет. Сначала пришлось добиться равноправия гомосексуального меньшинства. Во-первых, была принята поправка к Уголовному кодексу, которая унифицировала минимальный возраст, с которого разрешается иметь половые контакты с более старшим партнером, вне зависимости от того, идет ли речь о гомосексуалистах или нет. Далее гомосексуализм вычеркнули из списка заболеваний. Был принят запрет дискриминации на основании сексуальной ориентации. И самое главное, аннулировали тайные списки службы безопасности, составленные в годы тоталитаризма, в которых регистрировали всех чешских геев и лесбиянок. В Чехословакии до 1961 года гомосексуальные контакты были уголовно наказуемы. Несмотря на то, что впоследствии эту статью вычеркнули из Уголовного кодекса, дискриминация продолжалась. Об этом можно узнать на выставке «История гей- и лесбийского движения в Чехии», приуроченной к 20-летнему юбилею чешского движения за равноправие сексуальных меньшинств. Вот что рассказал один из ее посетителей, Франтишек. Сейчас мне 60 лет. 50 из них я прожил в провинции. Раньше существовал абсолютно информационный вакуум. Я чувствовал, что отличаюсь от своих сверстников, но большую часть жизни не мог найти этому объяснение. Мне удалось это только после переезда в Прагу. Здесь я постепенно собрал информацию, которая помогла мне понять самого себя. На выставке можно найти и свидетельства психологов, которые подтверждают, что боязнь признаться в своей сексуальной ориентации приводит к психическим расстройствам, депрессиям и даже самоубийствам. По их мнению, рассказать о себе правду геям и лесбиянкам в последнее время значительно легче. Александра Вагнер для Радио Свобода, Прага.
Информационные часы программы «Время свободы» подошли к концу. Итоги сегодняшнего дня через 1:10 в программе моего коллеги Андрея Шарова. Андрей сейчас рядом со мной в студии. Добрый вечер. Что у вас в программе?
Добрый вечер, Кирилл. Вы знаете, каких-то крупных политических событий нет, поэтому приходится говорить скорее о тенденциях. Вот одна из них – это разрастающиеся конфликты вокруг собственности в Москве. Помещения отбирают у гуманитарного университета, у правозащитных организаций. Что это такое? Случайное совпадение или проявление тенденции? Вот так я охарактеризовал главный тему первой половины программы. Во второй части выпуска поговорим о процессе в Узбекистане над правозащитником и поэтом, поговорим о преследовании бизнесмена Владимира Бута, которого из Таиланда могут выдать Соединенные Штаты, а Россия, судя по всему, против, и в конце поговорим о неприятной, однако важной теме, о мерах по борьбе с педофилией в России. Вот таковы главные темы выпуска. Эфир, как всегда, в 20 часов 7 минут.
Спасибо, Андрей. Через 10 минут на «Волнах свободы» программа «Время гостей». Еще одна очень важная тема – рост цен на продукты питания в России. В гостях у моего коллеги Владимира Бабурина известный экономист Евгений Гантмахер. А я, Кирилл Кобрин, ведущий вечерних информационных часов программы «Время свободы», прощаюсь с вами. Над этими часами «Времени свободы» работали продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Всего вам доброго.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы исходим из того, что ООН является единственной универсальной международной организацией.
Прошло 5 лет. В Ираке нет ничего. Ни электричества, ни воды, ни безопасности.
Вдоль 10-километрового маршрута, по которому пронесут олимпийский огонь, расставлены полицейские.
Австралия, как и большинство других стран, признает суверенитет.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9530, 11625, 11725 и 15255. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».